Еще раз добрый вечер, уважаемые зрители канала Мегаиндекс ТВ. В эфире программа «Аналитикум», и мы продолжаем говорить о лингвистике. Напомню, что в гостях у нас Эльвира Арсланова, лингвист департамента поискового продвижения компании Wikimart. Ну что же, мы остановились на вопросе о том, как может лингвистика помочь в определении заказных отзывов. Это довольно больная тема, поскольку понятно, что спама порождается большое количество, и какие-то там отзывы можно писать за деньги и так далее. Соответственно, возникает проблема отделить, да, хорошее от плохого.
Как, скажем так, заказные отзывы, они еще самые опасные. То есть, если в простых отзывах, просто спамных отзывах человек понимает, что это не надо, он просто не читает, да, то заказные отзывы он не может... Зачастую многие пользователи, они их воспринимают как действительно реальные отзывы, да, и складывается ложное мнение. Угу. Различные. Данная тема, скорее всего, будет очень актуальна в ближайшее время, и она будет развиваться. На данный момент у нас каких-то конкретных разработок еще нет, но есть интересные материалы, которые стоит, наверное, прочитать, ознакомиться, угу, и идти в ногу со временем. Это статья, которую можно... найти по данному адресу. Она называется «Определение, собственно, заказанных отзывов, спама определение». Они предлагают использовать, ну, несколько различных метрик. То есть, mm-hmm, это, во-первых, лингвистические какие-то метрики и нелингвистические. Остановлюсь на лингвистических. Они предлагают использовать, во-первых, определять стиль отзыва. Таким образом, считается, что правдивые настоящие отзывы и заказные отзывы, они имеют разный стиль. То есть заказные, uh-huh, человек придумывает, выдумывает из головы, они как бы выдуманные действительно, и uh-huh, они отличаются. Это, в этом нам опять-таки помогает распределение частот, частей речи. Вот, uh-huh, это довольно характерная метрика. Потом здесь используется подход из психолингвистики. Таким образом, для этого у нас считаются биграммы, триграммы, униграммы на размеченных корпусах отзывов. И таким образом, сравнивая биграммы для правильных, хороших отзывов, мы можем выделять, каким является, собственно, наш отзыв. То есть, mm-hmm, это еще одна методика. Там, mm-hmm, для английских отзывов они выявили довольно интересные факты. Например, что в правдивых отзывах люди чаще используют личное местоимение, например, я, то есть I по-английски, да, uh-huh, и чаще используют такие сущности, как муж, командировка, то есть такие вещи. А uh-huh, для заказных отзывов они просто используют какие-то общие вещи, так, отель, то есть не переходя на частности, скажем так.
Ну, в общем, это есть, наверное, объяснение.
Да.
То есть заказные отзывы, они написаны с небольшим, людьми с не слишком богатой фантазией, которые не удосужились просто в этот отзыв добавить реальной фактологии.
Ты знаешь, с точки, да, зрения психолингвистики это объясняется тем, что человеку сложно настолько сильно приблизиться к, вот, к данной тематике, то есть, скажем так, ему, а-а-а, психологически очень действительно это сложно писать о каких-то частностях.
Ну, да. Конечно, любой авторский труд — это сложно. Поэтому наивно думать, что в спамовые отзывы кто-то будет вкладывать, угу, прямо душу. Это же не литературное произведение. Поэтому отсюда простой вывод. Отделять спамовые отзывы от неспамовых довольно несложно, в общем-то. Да. Да? То есть подходы здесь есть, и чем пытаться изобретать велосипед и учиться спамить так, чтобы поиск это не ловил, наверное, более продуктивно работать со своим контентом и со своими посетителями, да, покупателями так, чтобы, собственно, они писали нормальные отзывы, это в итоге просто получится дешевле. Угу. Зачем писать за них, когда они могут писать сами? Ну, это, правильно, банально, конечно, звучит, но это, в общем, так.
Угу. Вот. Ну, и подробности, наверное, можно почитать в этой статье, если кого-то это заинтересует, потому что там довольно много интересных моментов.
Угу. Ну, я думаю, у наших зрителей уже есть вопросы, собственно, а что еще почитать в области лингвистики? Ну, то есть вот какие-то материалы, которые были бы понятны среднестатистическому нормальному, угу, человеку. Вот. Можешь что-то посоветовать?
Среднестатистического человеку, который совершенно не интересуется компьютерной лингвистикой, наверное, все-таки мало такого материала, действительно. То есть это какое-то публичное, ну, есть книги «Введение в компьютерную лингвистику», понятно. Они, ага, в основном, многие из этих книг, они, к сожалению, на английском языке. То есть на русском у нас их либо мало, либо я их не встречала, скажем так. Это статьи с различных конференций компьютерной лингвистики. У нас есть в нашей, в России, довольно известная конференция «Диалог» по компьютерной лингвистике. Возможно, какие-то статьи брать оттуда. То есть статьи Яндекса тоже очень интересные, бывают очень интересные мысли. Вот, статьи различных университетов также, которые проводят различные эксперименты и самые передовые идеи обычно у них.
Ну, жаль, конечно, что здесь нет легкого пути, вот, но что делать, собственно, кто хочет знаний и профита в этом, ну, придется читать, придется изучать. Ну что же, давай поговорим о важном одном моменте. Вот лингвистика — это очень здорово, но лингвистика, по сути, применение лингвистики в каких-то реальных условиях для решения конкретных задач предполагает наличие каких-то данных, с которыми можно работать, и наличие каких-то инструментов, которыми производится обработка этих данных.
Да.
Вот что ты можешь сказать, откуда можно взять данные и какие инструменты можно использовать?
Ты абсолютно прав, потому что именно недостаток таких данных, он часто замедляет процесс. Нам самое главное, с чем работает лингвистика, вот, по крайней мере, в наших случаях, да, которые я писала, это корпуса текстов, то есть это собрание различных текстов. И к данным корпусам мы должны предъявлять совершенно различные условия. То есть, во-первых, у нас должны быть корпуса общей тематики. То есть вполне возможно, что это Википедия даже, вполне возможно, что она подойдет. Это просто для статистики по всем словам. То есть это то же самое топ самых частотных слов языка, да, такие характеристики. Потом важно иметь тематичные корпуса текстов для того, чтобы, например, выделять термины. То есть это, без этого практически это невозможно сделать данными средствами. Потом эти корпуса важно правильно подготовить, скажем так. То есть мы это называем нормализацией, это избавление от спецсимволов, это лемматизация, когда нам это надо, то есть приведение к словарным формам каждого слова, к его лемме, да? Вот, и такие процессы.
Это корпуса, отлично.
Это материалы.
Будем считать, что корпуса мы худо-бедно где-то накопали, хотя это вот реально непростая задача.
Да, это очень сложно сказать.
Но их можно найти, можно собрать, ну, то есть тут есть подходы. Дальше встает задача в полный рост обработки этой информации. Вот какие инструменты можно использовать?
Да, ты знаешь, для обработки, для какой-то массовой обработки, скорее всего, нужно писать свои какие-то инструменты, да, это понятно. Если это нужно для экспериментов, пока непонятно, что из этого будет получаться, то мы можем использовать совершенно различные. У нас есть целый арсенал инструментов. Для подсчета статистики мы можем использовать SEOquake. Да?
Ну, это
подсчет частот.
Самый обычный, SEOquake — это хороший плагин, известный всем SEOшникам, безусловно. Вот, с помощью этого плагина можно получать частотный словарь, правда, не лимитизированный. То есть здесь все слова в их реальных формах, в которых они в тексте встречаются. Но это способ получить частотный словарь униграмм, биграмм и так далее. Вот. В принципе, это уже не бесполезно, это уже кое-что. Это вот то, что можно сделать прямо на коленке.
Вот, к сожалению, процесс именно лимитизатора мне самой неизвестно, потому что я использую вот тот, который мы в компании был специально написан для этого, но для данного лимитизатора мы использовали морфологический словарь, который тоже обязательно нам понадобится в любом случае. Мы использовали довольно известный морфологический анализатор с AOT. Здесь можно видеть демо-версию на сайте, посмотреть ее, потестить. На самом деле AOT выдают свои словари, которые можно править. То есть, если вы видите какую-то ошибку или вам данное слово не подходит, да, вот мы, например, очень часто это практикуем, мы исправляем данные слова и таким образом получаем необходимый нужный нам результат. То есть это такая настраиваемая вещь. Вот. Потом еще тоже интересный есть инструмент, который называется Wordsmith Tools. Это американские. Ученый в каком-то институте, я забыла, к сожалению, где это. Но можно легко найти в поиске. Wordsmith Tools называется. И тоже он позволяет нам вычислять как биграммы, триграммы, частоты и кучу-кучу различных других характеристик. Все это нам выдается.
При этом инструменты эти часто бесплатные, часто стоят совершенно условных денег, небольших совсем.
Очень хороший инструмент для выявления коллокации – это Keyword, собственно, и тоже советую его использовать. Обратите на него внимание, по крайней мере, для русских коллокаций.
Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, нашим зрителям было, безусловно, интересно. Сейчас мы ответим на ваши вопросы. Так. Какой можно использовать софт для анализа текстов? Ну, собственно, про это только что рассказали. Источники качественных текстов для анализа. Ну, вот про это мы тоже, в принципе, уже отчасти говорили и намекали. Тут, ну, например, хороший энциклопедический корпус — это, допустим, Википедия.
Да. Вот. И тут, вы знаете, тут понятие качественных текстов — это очень расплывчатое, потому что под качественным текстом мы можем понимать текст, который необходим нам по стилю. То есть, если мы, например, работаем с отзывами, то нам нужны качественные отзывы. Если мы работаем с рекламными текстами, нам нужны качественные рекламные тексты. Это, во-первых. И, во-вторых, часто проблемы возникают не с поиском качественных текстов, а с поиском некачественных текстов для анализа. То же самое спамных текстов, как вариант.
То есть, собственно, качественный текст даже проще найти.
Качественные тексты проще найти, потому что, во-первых, они поисковиками лучше ранжируются, это раз, да? То есть, можно посмотреть выдачу как-то, каким-то образом. Вот. А некачественные спамные тексты, по ним тоже нужна статистика, нам тоже нужно вычислять пороги какие-то, и их сложнее всего набрать на самом деле. Ну а набирать, как набирать, это вопрос фантазии, на самом деле, это вечная проблема лингвистов, так что... Вот. И, естественно, у нас есть корпуса текстов в Рускорпоре довольно известные, но, к сожалению, эти тексты, они не даются. Они размечены, они хорошие, но пока вот они не в открытом доступе.
Эля, спрашивают наши зрители, есть ли у нас тезаурусы и есть ли в них видородовые отношения?
Как такового тезауруса у нас нет, потому что пока мы не... Ну, это была не первостепенная задача, скажем так, для нас. И вот именно автоматическое составление тезауруса тоже довольно сложная, хитрая задача, и мы ее пока еще не решали.
Виталий спрашивает, как происходит лингвистический анализ текста по этапам? Ну, это, наверное, очень зависит от задачи, которую мы хотим решать.
То есть лингвистический анализ текста, это, собственно, может от подхода, да, у нас разница. Ну, то есть если у нас подход правиловый подход, то мы можем смотреть конструкции. Мы выделяем конструкции, мы выделяем правильные громемы, то есть признаки слов, все это подсчитываем. Да? Если у нас статистический подход, то, как вы уже видели, мы считаем частоты, мы считаем частоты частей речи, мы считаем частоты тоже, также различных громем, которые употребляются, биграммы. Все это анализируем, то есть собираем, вернее как, у нас есть правильные корпуса текстов, которые мы считаем хорошими. На них мы можем посчитать данную статистику. Посчитав данную статистику, мы можем взять ее как эталонную, то есть мы можем вывести какие-то средние значения, которые мы считаем правильными, и на них равняться. То есть это получается, как бы на них мы обучаем наши алгоритмы.
Артем спрашивает, какая должна быть длина тайтла и альта у картинки и дескрипшена, чтобы она не была сочтена спамной? Ну, наверное, здесь лучше мне что-то сказать, но она должна быть такой, чтобы она была полезна людям. Вот и все. Не надо туда лить воду, не надо писать там очевидных, не добавляющих никакой дополнительной ценности тексту вещей. Ну, например, этот ноутбук очень легкий, поэтому его здорово брать с собой в поездку. Это фраза, лишенная всякого смысла, потому что любому нормальному человеку понятно, если ноутбук легкий, его хорошо брать с собой в поездку.
Он сам придумает, что с ним можно делать.
Конечно, не надо лить воду, надо писать факты полезные. Да? Вот, собственно, одна рекомендация.
Поменьше употреблять в каких-то вводных конструкциях для того, чтобы просто увеличить объем текста, это тоже очень... Этим грешат очень копирайтеры наши.
Алексей спрашивает, какой идеальный размер абзацев для удобной читаемости и какой длины должны быть пассажи? Здесь очевидно, что это очень зависит от конкретного текста. То есть, скажем, если вы, скажем, смотрите статью про BM25 в Википедии, то вы не против и 5 экранов прочитать монолитно, потому что вы разбираетесь в проблеме, вам интересно раскопать что-то. Если вы выбираете себе плитку в ванную, то вам, в общем-то, текст не очень важен. Вам нужна картинка, чтобы понимать, как это вообще в интерьере выглядит. Да? Поэтому здесь рекомендация очень простая. Экспериментируйте с текстами на вашем сайте, смотрите на метрики, а метрики очень простые. Время пребывания пользователя на сайте, в документе конкретном, да, показатели отказов, вот смотрите на это. И пользователи вам сами расскажут, интересно им или неинтересно. Поэтому тут не надо за пользователя решать, надо дать ему возможность самому оценить. Это несложно, надо просто это делать. Что, Константин спрашивает, что важнее для тайтла, читаемость или вероятно, тут опечатка, или точное вхождение продвигаемого ключа? Ну, в условиях, когда вообще хорошо это сочетать. Если сочетать не получается, то я бы выбрал пользу для людей. Вот. То есть тайтл должен быть умеренно провокационным, безусловно релевантным документу. Он не должен содержать каких-то ложных сведений. Вот, иначе вы, да, вы повысите CTR из выдачи, повлияете, наверное, положительно на поведенческие какие-то, но вы ухудшите при этом себе bounce rate на сайте. То есть здесь лучше не обманывать, лучше никогда не обманывать пользователя. Александр спрашивает, что вы думаете по поводу алгоритма Рейкьявик? Ну, собственно, я не очень понимаю, какое это отношение к сегодняшней передаче имеет. Но я думаю, что Рейкьявик на самом деле это один из способов персонификации выдачи, и навряд ли Яндекс в этих действиях пойдет далеко. Яндекс очень осторожная компания, и мне кажется правильно, что они не гонят лошадей в области персонификации. Интересы пользователей меняются крайне динамично. Да, из того, что сегодня человек искал пластиковые окна, не означает, что ему потом целый месяц надо про пластиковые окна рассказывать. Вовсе нет. Поэтому думаю, что Яндекс будет очень аккуратен, и это, по-моему, правильно. Константин спрашивает, как мы измеряем качество текста и как мы выделяем текст из всего многообразия внутренних факторов. Ну, про оценку качества текста мы уже говорили. Те метрики, которые можно использовать, перечислены в презентации, это, собственно, ну, та же дисперсия длин предложений и многое-многое другое. Там,
Средняя длина слова. Их можно придумывать сколько хотите, на самом деле, и экспериментировать, смотреть, что будет получаться.
Ну, и вопрос, да, как выделять текст из всего многообразия внутренних факторов. Но, на самом деле, возможно, здесь стоит идти несколько другим путем. То есть, влияя на конкретные свойства текстов, влияя на качество этих текстов, не задаваться целью увидеть какие-то подвижки в позициях именно благодаря этому фактору, не ждать этого. Да? Ну, зачем это ждать? Ну, представим себе ситуацию. Все знают, что зимой холодно. Если зимой холодно, нужна зимняя обувь. Да? Не надо придумывать, чем бы заменить зимнюю обувь, как бы без нее обойтись, как бы до лета перекантоваться. Зачем? Всем ясно, спамные тексты плохо. Поиск уже неоднократно намекал, и Яндекс, и Гугл, что это плохо, что с этим борются. Зачем? Просто давайте писать нормальные тексты, и не будет у нас этой проблемы.
То есть, вот скорее. Мы уже говорили выше, правильно найти баланс.
Mm-hmm. То есть, по большому счету, нам эти метрики скорее нужны для того, чтобы правильно принимать эти тексты от копирайтеров. Mm-hmm. Потому что, когда мы просим копирайтера, напиши, пожалуйста, хороший текст про пластиковые окна, копирайтер, просто потому что он за много лет привык спамить, к сожалению, он может написать нам спам. А нам надо эту ситуацию поймать и спам не пропустить.
Да? Или, возможно, обратная ситуация, когда он просто не знает, о чем писать, и он начинает лить воду. Да. Но данную ситуацию надо не допустить.
Да. Поэтому тут скорее эти метрики качества используются внутренне, ну, по крайней мере, собственно, мы так их используем, для того, чтобы улучшить качество наших текстов и не допустить плохих текстов. Вот, по сути, для этого. Так. Роман спрашивает, как можно определять тематику? Определение тематики очень непростая задача с точки зрения математики. Ну вот, Эль, здесь тебе карты в руки. Легко ли определять тематику?
Так, тематику, наверное, все-таки не так легко определять, но для этого нам надо довольно много ресурсов. Во-первых, нам нужны... Мы также можем их определять при помощи тех же самых биграмм. То есть, например, у нас есть определенные биграммы, триграммы, которые мы используем для данной категории. Важно, с точки зрения математики, здесь, наверное, сложность состоит в том, чтобы правильно расставить веса. То есть мы должны понимать, что какие-то слова, они вносят больше смыслового вклада элементарно, а какие-то сочетания слов, возможно, меньше. Вот. Mm-hmm. И правильно подбирать их, правильно формировать вес текста. Да, довольно, наверное, это сложная задача. И очень, кстати, очень интересный момент, что здесь правильно учитывать контекст. То есть, возможно, что у нас какое-то слово, оно то же самое со словом «свежий», например, да, в разных контекстах оно означает разные вещи и может использовать для разных. То есть, вот это сложно. Это точно сложно.
Ну что же, Эля, спасибо тебе большое за очень интересный рассказ. Уверен, что нашим зрителям было интересно, это видно по вопросам. Спасибо, что смотрели нас. Если остались какие-то вопросы, которые вы не успели задать, когда выйдет архив, пишите, постараемся ответить. Спасибо за встречу.
Спасибо.
До встречи.
До свидания.